Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Колчина. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В пятницу в столице утром и ночью температура 6-8 градусов выше нуля. Днем температура поднимется до 8-13. В конце дня небольшой дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня и завтра дождь. Температура днем 5-7 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Гражданский пул по контролю за выборами объявил о самороспуске после того, как президент Владимир Путин возглавил избирательный список «Единой России». А гости передачи Владимира Карамурзы «Грани времени» обсудили особенности очередного президентского телемоста. О чем говорил Владимир Путин? Коммунистическая партия Китая и будущее страны и мира. Активные дискуссии в российском интернете рассматривает наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Теперь коротко о теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Свердловское отделение «Справедливой России» входит в госдумовскую предвыборную кампанию без лидера. Нынешний депутат Госдумы Евгений Ройзман объявил о намерении выйти из партии, которая не нашла ему места в списках из-за давней судимости. Бегство из рядов «Справедливой России» угрожает ее предвыборным перспективам, считают эксперты. За полтора месяца до выборов в Госдуму СССР лишились нескольких известных политических фигур. Сегодня обсуждаем так называемую вторую партию власти, «Справедливую Россию». Вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, так и звучит. Нужна ли в России вторая партия власти? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». А также смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7 903 743 2801. Общественная организация «Гражданский пул», созданная для контроля за ходом предстоящих парламентских выборов, самораспустилась. По словам самих членов организации, правозащитников, политологов, на это решение напрямую повлияло согласие Владимира Путина возглавить предвыборный список партии «Единая Россия», рассказывает мой коллега Максим Ярошевский.
Сразу после съезда «Единой России», на котором президент принял предложение от партии возглавить предвыборный список, члены движения «Гражданский пул» предложили своему председателю, советнику президента по правам человека Элле Памфиловой, встретиться и обсудить вопрос о самороспуске, говорит руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Можно так сказать, что нет смысла наблюдать за ходом выборов, потому что теперь все ясно. А можно сказать по-другому, что все-таки выборы выборами, Путин Путиным, а закон есть закон, и наблюдать за наблюдением закона всегда было бы полезно. И в этом смысле ссылки на то, что Путин стал лидером «Единой России», и, мол, теперь наблюдать незачем и ни к чему, мне кажется, не совсем правильными. То есть моя точка зрения заключается в том, что мне жалко, что пул прекратил свое существование.
Верно ли утверждать то, что Путин, став во главе списка «Единой России», стал неким гарантом прозрачности этих выборов?
С моей точки зрения, наоборот. Став лидером «Единой России», президент посылает совершенно очевидный сигнал всем региональным элитам, на какую партию им надо равняться. А уж как они будут равняться, это мы с вами можем, так сказать, в меру своего представления о наших политических реальностях представить или спрогнозировать. Я так думаю, что губернаторы теперь из кожи вылезут для того, чтобы обеспечить на своей территории для «Единой России» высокий результат. Я вполне серьезно опасаюсь, что начнется социалистическое соревнование за более высокий результат по «Единой России».
Председатель Московской хельсинской группы, правозащитница Людмила Алексеева, вовсе не понимает, зачем надо было создавать движение «Гражданский пул». Реально контролировать выборный процесс в России по закону такая организация все равно не может.
Наш закон о выборах была внесена такая поправка, что могут наблюдать за выборами только наблюдатели, назначенные теми партиями, которые участвуют в выборах. Московская хельсинская группа не политическая общественная организация. Мы ни в каких партиях никогда не участвовали. И мы с 99-го года проводили мониторинг и федеральных выборов, и на региональных уровнях. Теперь мы не можем этого делать, потому что мы не партийная организация. Мне говорили, беда, вот будет в выборах участвовать, скажем, Яблоко или СПС, но договоритесь с ними, что вы будете как будто их наблюдатели. С какой стати? Мы очень честная организация, мы всегда все делаем открыто, и почему мы должны называться партийными наблюдателями, если мы не партийные наблюдатели?
Говорила правозащитница Людмила Алексеева. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
7 часов 12 минут в Москве. Как всегда в это время утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом со мной мой коллега Дмитрий Морозов. Дима, доброе утро.
Доброе.
С чего начнем?
Две главные темы сегодня занимают внимание российских газетчиков, и нетрудно догадаться, какие. Естественно, вчерашнее очередное появление, прилюдное появление президента России Владимира Путина перед телеэкранами, перед российскими, да не только российскими, разумеется, телезрителями. Некоторые газеты уделили внимание этому событию настолько большое, что публикации занимают по нескольку полос. Ну, в общем, те, кто любопытствует, разумеется, смогут почитать. Практически, повторю, во всех газетах есть, естественно, заметки, посвященные этому. Но и вообще в последнее время среди российских политологов и политтехнологов стало модно говорить о некоем плане президента России Владимира Путина. Сложно сказать, видел ли кто-либо из них этот план, но население России все больше верит в то, что он действительно существует. По последним социологическим данным, их 43%. Причем многие даже убеждены, что осознают, в чем он состоит. После отбора самых ярких из вчерашних высказываний Владимира Путина сотрудникам редакции газеты показалось, что они теперь тоже знают. И вот несколько тезисов. Вся игорная деятельность России должна быть сведена к четырем регионам. Борьба между регионами за право иметь такую игорную зону развернулась в правительстве очень жаркая. Мишки в цирке катаются на велосипеде, их учат, но для нас с вами это не может представить особого труда, если тем более жить в стране языка. Почему, скажем, татары, проживающие в Татарстане, должны быть поставлены в лучшие экономические условия, чем татары, проживающие в Москве, Петербурге, либо в других городах Российской Федерации? И еще одна цитата. Это, на мой взгляд, такая политическая эротика, которая кому-нибудь, может быть, и доставляет удовольствие, но вряд ли приведет к положительному результату. Речь идет о высказываниях экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, считающей несправедливой ситуацию, когда колоссальными естественными богатствами Сибири распоряжается одна только Россия. Это были выдержки из выступления Владимира Путина. Из внешнеполитических тем мое внимание привлекла заметка, которая повествует о новом раскладе, возможном раскладе сил в Азии, в горячих точках, в Ираке в частности. Речь идет о том, что в среду вечером парламент Турции санкционировал проведение антитеррористической операции в Северном Ираке против сепаратистской рабочей партии Курдистана. Это произошло, несмотря на протесты со стороны США, которые опасаются, что турецкое вторжение в иракский Курдистан взорвет ситуацию в регионе. Впрочем, эксперты сомневаются, что Турция начнет широкомасштабную операцию. Правда, одна лишь угроза вторжения помогла Анкаре поставить под вопрос утверждение в Конгрессе США болезненной резолюции о признании геноцида армян в Османской империи. Широкомасштабная военная демонстрация, газета «Коммерсант». И тема номер два, топовая тема номер два, разумеется, газетчики продолжают, так сказать, перемывать косточки по следам матча Россия-Англия. Тоже почти все газеты уделили, разумеется, этому внимание уже, причем второй день подряд. Те, кто видели игру, те и так прекрасно знают, в чем смысл. Те, кто не видели, я думаю, что ничего нового из сегодняшней публикации они не почерпнут. Но, тем не менее, рекомендую заметку под заголовком «Сборная Англии труп» в сегодняшнем советском спорте, посвященную тому, как британская пресса отреагировала на поражение сборной Англии. Разумеется, не буду никаких, так сказать, приводить цитат, поскольку займет много времени. Лишь приведу фрагмент реакции в Испании на судейство арбитра Канталехо. Им недостаточно разрушать наш испанский футбол, речь идет об испанских судьях. Им нужно разрушить еще и европейский, теперь еще и Англия, страна, благодаря которой мы так любим футбол, не поедет на Евро. И все благодаря им, то есть испанским арбитрам. Конец цитаты. Это цитата из испанской газеты «Марка».
Спасибо. Дмитрий Морозов знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. Четверть восьмого в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
пакистанском городе Карачи в четверг вечером в результате двух взрывов погибли 135 человек. Более 300 получили ранения. Питерские оппозиционные общественные организации проведут марш несогласных в Петербурге 25 ноября. Руководители стран-членов Европейского Союза достигли соглашения по вопросу о реформировании административных органов ЕС. В Московском городском суде сегодня начнется рассмотрение уголовного дела бывшего сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана. Центр избирком России зарегистрировал список кандидатов от партии «Союз правых сил» на выборы в Госдуму 2 декабря. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведет программу Сергей Сининский. Политологи о прямой линии президента России. Нобелевская премия 2007 года по экономике. Есть ли в Европе исламофобия? Конференция ОБСЕ. Этика делового общения в Голландии и Великобритании. Все это темы радиожурнала «Время и мир». Слушайте радио «Свобода». Ну а утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
С чего начнете вы?
Начну я, пожалуй, с двух крупных теннисных турниров. Дело в том, что подходит к концу сезона, и вот именно на этих двух турнирах могут определиться участники финальных соревнований в Шанхае. На женском турнире в Цюрихе две российские теннисистки участвовали вчера в матчах 1/8 финала. Вера Звонарёва уступила первой ракетке мира бельгийке Жюстин Анен 3-6-1-6, а Светлана Кузнецова выиграла у Сибил Бамер из Австрии 2-6-6-4-7-5. Четвертьфинальные пары на этом турнире составили Анен Агнешка Радванска, Польша, Кузнецова Франческа Скиавони, Италия, Николь Вайдишева, Чехия, Алена Бондаренко, Украина, и Марион Бартали, Франция, Татьяна Головин, тоже Франция. Четвертая ракетка мужского турнира серии «Мастерс», который проходит в Мадриде, россиянин Николай Давыденко из-за травмы снялся перед встречей с победившим ранее Марата Сафина хорватом Иво Карловичем. Таким образом, Карлович без борьбы вышел в 1/8 финала, где уступил немцу Николасу Киферу 6-7-6-7. В четвертьфинал вышли также три главных претендента на титул. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер обыграл аргентинца Гильермо Каньяса 6-0-6-3. Второй сеянный испанец Рафаэль Надаль одолел британца Энди Мюррея 7-5-6-4. А серб Новак Джокович, третий номер посева, взял верх над испанцем Хуаном Карлосом Феррера 6-3-2-6-6-4. Женская сборная России по гандболу вышла в полуфинал розыгрыша Кубка мира, который проходит в Дании. В заключительном матче группового турнира она обыграла сборную Бразилии 32-26 и заняла второе место в первой группе. В чемпионате российской хоккейной суперлиги в четверг были сыграны еще 7 матчей 18-го тура. В трех из них с одинаковым счетом 3-2 победили гости. Новокузнецкий «Металлург» обыграл «Акбарс», «Авангард» «Северсталь», а московская «Динамо» выиграла у «Торпедо» по буллитам. «Локомотив» взял верх над «Спартаком» 1-0, «СКА» выиграл у «Витязя» 7-4, «Нефтехимик» одержал победу над «Сибирью» 3-1, «Химик» уступил в домашней встрече «Амуру» 0-1. Тройка лидеров первенства выглядит так: «Салават Юлаев» 43 очка, «СКА» 42, Магнитогорский «Металлург» 38. Тур завершится сегодня матчем ЦСКА «Хоккейный клуб МВД». Ну, а на положение лидеров его результат никак не повлияет. А в регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги в четырех из пяти сыгранных в ночь с четверга на пятницу по московскому времени встречах победили гости. Лидер восточного дивизиона «Оттава» одержала 7-ю победу в 8 встречах, обыграв «Монреаль» 4-3. У проигравших одна шайба на счету Алексея Ковалева. Торонто был сильнее Флориды 3-2. Победный гол забил Николай Антропов. Бостон взял верх над Тампой 4-1, а Филадельфию над Нью-Джерси 4-0. Нью-Йорк Айлендерс на своей площадке выиграл у Вашингтона 5-2. И в этой встрече форвард Вашингтона Александр Овечкин забросил 4-ю в новом сезоне шайбу. И еще два матча игрового дня продолжаются, они завершатся в течение ближайшего часа.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас с основными новостями спорта. Коммунистическая партия Китая, будущее страны и мира. Активные дискуссии в российском и не только российском интернете. В центре внимания нашей традиционной рубрики «Политика онлайн».
Основная реалия Китая – то, что страна все еще находится и будет долго находиться на начальной стадии социализма. цитирует обозреватель Андрей Колесников доклад председателя КНР Ху Цзиньтао на съезде КПК. Его статью публикует сайт «Газета.ру».
Столь деликатная формула придумана, видать, для того, чтобы не было завышенных ожиданий, при том, что к 2020 году партия намерена увеличить ВВП на душу населения вчетверо по сравнению с годом 2000-м. КПК очевидным образом делает акцент, если называть вещи своими именами, на ликвидацию бедности и разрыва в доходах, в частности, включенного в рыночную экономику городского населения и сельского. Отсюда и многообещающие определения – гармоничность развития, рациональное и упорядоченное распределение доходов. И еще одно. 17-й съезд подтвердил правильность курса, заданного 16-м съездом, на построение среднезажиточного общества. Никаких экстремалий, надрывных, с цыганщиной, поисков прорыва, разрываний рубахи на груди. Все средненькое, зато гармоничное, рациональное, упорядоченное.
Очевидно одно. Этот самый социализм с той самой спецификой оказался невероятно адаптивным к переменам, подчеркивает Андрей Колесников.
Встраивание в либерализованную постиндустриальную экономику происходит на фоне изощренного квазимарксистского саундтрека, завораживающего как танец шамана. Слова старые, музыка новая. У нашего гимна, в широком смысле слова, все наоборот. Слова новые, музыка старая. Поэтому у нас чекистские госкорпорации, а у них стимулирование трудоустройства за счет предпринимательства. У нас вся страна усеяна, как физиономия Сталина, оспинами стратегическими предприятиями. У них государственная политика расширения сфер открытости, взаимостимулирование открытости для самих себя и открытости для внешнего мира. В России война с низкопоклонством перед Западом, агрессивное неприятие чужака, в Китае культура как все более важный фактор конкуренции. У нас в арсенале, кроме газового шантажа и уже перестающих быть томными обид на весь мир, ничего нет, у них мягкая сила. Здесь рублевка с Успенкой, череда трехметровых заборов и замков, там такое распределение доходов, чтобы люди со средними доходами составляли большинство.
Даже как-то странно, что у нас это называется капитализмом, а у них социализмом, удивляется Андрей Колесников.
Я не являюсь, так сказать, синологом, специалистом по китайской ментальности, но меня больше интересует приложимость вот этих китайских аспектов развития к нашей стране. Но, возможно, это связано с китайской ментальностью. Так проще удерживать общество, экономику и политику в более или менее равновесном состоянии. Больше того, это не просто капитализм, а достаточно такой сбалансированный капитализм, по крайней мере, вот сейчас, или там на 16-м съезде предыдущем, да, ставится цель построения, как они выражаются, среднезажиточного общества, то есть, очевидным образом, делается акцент на среднем классе, на устранении, так сказать, дифференциации в доходах богатых и бедных, а Китай, на самом деле, все-таки бедная страна, вопреки мифу, распространенному здесь.
Андрей Колесников о социализме с китайской спецификой и капитализме со спецификой российской. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
7:24 в Москве. Вновь возвращаемся к активно обсуждаемой и очень актуальной российской политической теме. Что нового заметили профессионалы в стилистике очередного президентского телемоста Владимира Путина? На эту тему ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза побеседовал с Олегом Попцовым, бывшим председателем ВГТРК и президентом ТВЦ, также с другими гостями. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Чем вас задел сегодняшний телемост?
Он меня ничем не задел, я просто прослушал с вниманием. Владимир Владимирович был в своем репертуаре, он довольно свободно реагировал на вопросы, показал максимальное знание деталей, цифр, это в нем есть, и никуда не уйдешь. Меня всегда удивляет, когда вы знаете, да, вопросы подготовлены, да, отбираются, да, подготовятся. Даются заранее. Да, специальные люди это делают. Но важно, даже отобрав вопрос, сохранить максимальный масштаб экспромта. Путин человек с прекрасной реакцией. Мы это видели всегда, когда он сходу отвечает на вопрос. Потом, ввиду того, что у нашего президента есть одно качество, он работоголик. И он бесспорно опережает свою команду.
Ирена Лесневская, основатель и бывший президент телеканала РЕН-ТВ, не находит прецедентов увиденному.
Борис Николаевич выходил к народу, разговаривал с ним на площадях, в танках, в магазинах. Это были короткие встречи, ведь ни разу такой встречи у Ельцина не было. Под камеры дорогостоящие там 20 городов или сколько, генеральными репетициями, с кучей камер, людей, интернетом. Поэтому сравнивать я не могу. Ну, разговор меня ничем не поразил, ничем не удивил. Ничего нового я для себя там не увидела и не услышала. Поэтому я только поняла, что сидел уверенный в себе человек, представляющий, что все, кто задает ему вопросы, смотрят ему в рот, любят его, ценят его за все, что он сделал, и что он никуда не собирается уходить, всем своим видом вселяя в нас надежду в то, что он остается. Поэтому, собственно, он и не попрощался.
Евгений Киселев, бывший гендиректор телеканалов НТВ, ТВ-6 и ТВС, бывший главный редактор московских новостей, не заметил в ходе телемоста острых моментов.
Честно говоря, все эти сеансы общения с народом, послание президента Федеральному собранию и ежегодные его пресс-конференции как-то у меня слились воедино и смешались в такую кашу. Особенно вот сеансы общения с народом. На пресс-конференциях все-таки бывает порой какая-то политика, какие-то острые высказывания, какие-то важные заявления. В путинских речах на совместных заседаниях двух палат нашего парламента тоже что-то иногда раскакивает значительное, а здесь какая-то нескончаемая жвачка. Совсем никакой политики, никаких вопросов острых и, соответственно, никаких содержательных ответов. Экзерсис, такое вот упражнение в области предвыборного пиара. Президент великий, могучий, молодой, красивый, сексапильный. Излучает уверенность в себе и наслаждается всенародной любовью.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости ведущего обсуждали, что нового они заметили в стилистике очередного президентского телемоста Владимира Путина. 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Сегодня пятница, 19 октября, и вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. На YouTube стали отслеживать авторские права, а в США права блогеров приравняли к правам журналистам. Все это тема новостей «Панорамы высоких технологий». Национальный центр истории иммиграции. Такой новый музей открылся в Париже. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». А в Санкт-Петербурге вышли три книги Сергея Некрасова, директора Всесоюзного музея имени Пушкина, к 19 октября, лицейской годовщине. Теперь коротко напомню о теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. «Бегство из рядов справедливой России угрожает ее предвыборным перспективам», заявляют эксперты. За полтора месяца до выборов в Госдуму эсеры лишились нескольких известных политических фигур. В продолжении темы предлагаем слушателям ответить на вопрос: нужна ли, по вашему мнению, в России вторая партия власти? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент радио «Свобода», и смс-сообщений на телефонный номер плюс 7 903 743 2801.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень», 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
7:30 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В пакистанском городе Карачи число погибших в результате двух взрывов достигло 135 человек. По сообщениям местных телеканалов, около 500 человек ранено. Взрывы произошли вблизи автоколонны, в которой ехала бывший премьер-министр Пакистана и лидер крупнейшей оппозиционной партии Беназир Бхутта. Ее автомобиль получил повреждения, сама Бхутта не пострадала. В четверг, выступая в Карачи перед сотнями тысяч своих сторонников, она заявила, что вернулась на родину после долгих лет эмиграции, чтобы бороться за демократию и против религиозного экстремизма. В Иркутске совершает аварийную посадку «Боинг», следующий по маршруту Китай-Лондон. Руководители стран-членов Европейского Союза достигли соглашения по вопросу о реформировании административных органов ЕС. На проходящем в Лиссабоне саммите Евросоюза объявлено, что соглашение достигнуто после того, как участники встречи пошли на уступки и выполнили требования Италии и Польши. Оппозиционные общественные организации проведут марш несогласных в Петербурге 25 ноября. Марш будет приурочен к выборам в Госдуму. Об этом сообщила лидер регионального отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Президент России Владимир Путин в четверг в течение 3 с лишним часов отвечал на вопросы россиян в прямом теле и радиоэфире. Говоря о будущих президентских выборах, Владимир Путин заявил, что в 2008 году в России появится новый глава государства. В Московском городском суде сегодня начнется рассмотрение уголовного дела бывшего сенатора от Калмыкии. Об этом сообщает «Эхо Москвы». Во Франции началась общенациональная забастовка в знак протеста против отмены пенсионных льгот.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице утром и ночью 6-8 градусов выше нуля, температура днем вырастет до 8-13. В конце дня местами небольшой дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, температура днем 5-7 градусов выше нуля. 7:32 в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Свердловское отделение «Справедливой России» входит в госдумовскую предвыборную кампанию без лидера. Нынешний депутат Госдумы Евгений Ройзман объявил о намерении выйти из партии, которая не нашла ему места в списках из-за давней судимости. 16 октября были утверждены две части регионального списка «Справедливой России». Один из них возглавил действующий депутат Свердловской областной думы Александр Бурков, другой — член Президиума Центрального совета «Справедливой России» академик Валерий Черешнев. С подробностями из Екатеринбурга Евгения Назарец.
Ни в Свердловском отделении «Справедливой России», ни в Президиуме Центрального совета партии официального заявления Евгения Ройзмана о выходе из ее рядов не видели, уверяют партийные коллеги Евгения Ройзмана. Они даже бывшими однопартийцами Ройзмана назвать себя формально не могут. Член Президиума Центрального совета партии Валерий Черешнев говорит, что прочитал послание Ройзмана к избирателям в интернете и счел его слишком эмоциональным.
Я говорил: Жень, ну вот так случилось. Мы с ним на прошлой неделе разговаривали. Ну, бывает в жизни все. Тебе надо включить сейчас активную работу. Ты уважаемый человек. У тебя действительно харизма. Ты очень много сделал. Город без наркотиков. Решили там, где есть хоть какие-то малейшие криминальные прошлое, судимость прежде всего. Допустим, по Тюмени Павлов. Он 3 раза уже был депутатом Госдумы. И оказалось, что у него в 16-летнем возрасте была судимость. Ну, просто в предшествующие выборы на это как-то не очень обращали внимания. А сейчас жестко сказали, не будем говорить, потому что на этом очень многие спекулируют. Вот все руководители партии об этом сказали.
В региональном отделении, по официальным данным, на 10 октября 2007 года состоят 6600 человек. И далеко не все из них готовы расстаться с партбилетами из-за ухода Ройзмана. В доказательство дали слово лидеру Новоуральского городского отделения «Справедливой России» Алексею Шаховцову.
Кто-то вступал в партию из-за того, что ее возглавлял Евгений Ройзман, региональное отделение. Кто-то смотрел, ему импонировала моя депутатская деятельность. Есть, кто вступал в ряды «Справедливой России» и будет вступать благодаря нашему общему лидеру Сергею Михайловичу. Как будут развиваться события, я не знаю. Может быть, часть партийцев принесет партийные билеты.
Александр Бурков, секретарь бюро Совета регионального отделения «Справедливой России», считает, что при отсутствии официального заявления Евгения Ройзмана о выходе из партии, ее руководство должно будет рассмотреть его публичные заявления. Но что бы ни рассматривал президиум партии, результат, очевидно, будет одинаковым – освободить Ройзмана от занимаемой политической должности.
Евгением Вадимовичем Ройзманом совершены определенные шаги, которые касаются лица партии. Поэтому, безусловно, президиум будет рассматривать сложившуюся ситуацию. Я, честно говоря, искренне хотел, чтобы он продолжал работу в качестве руководителя местного отделения.
Лидер регионального списка «Справедливая Россия» Александр Бурков объявил, что даже без Евгения Ройзмана «Справедливая Россия» в Свердловской области рассчитывает взять на будущих выборах в Госдуму 20-25% голосов. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Нужна ли в России вторая партия власти? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы этого репортажа. И пока мы ждем ваших сообщений, послушайте, как ответили на этот вопрос жители Пятигорска.
Но если с другими целями и задачами, другое дело. А если такая, как Единая Россия, нет? Да потому что Единая партия уже себя показала. Она напоминает коммунистическую партию нам.
Зачем? Их и так девать некуда. А сколько можно альтернатив? Мы 70 лет прожили при одной партии и жили очень хорошо по сравнению с нынешним временем.
Наверное, чем меньше партии будет, тем лучше будет. Нет, ну а вот все, кроме Единой России, что они вообще делают для людей, для страны? Да вообще никаких действий не видно. почему же из этих партий нет сильных партий?
Выгоднее, чтобы несколько было партий. Допустим, не как планируют две, а 4-5. Тогда в Думе будет решение более объективное. Не то, что сказал Путин.
Хватит одной, наверное. Одна есть у нас, она нам достаточно. Единой России, другой, я думаю, не надо. Меня лично устраивает.
Нужно. Если одна, вот как у нас, единая Россия, это несправедливо, неправильно. Потому что это та же КПРФ. Копируют прямо и голосуют единогласно, и все.
Не знаю, должно быть. Ну, чтобы кто-то в оппозиции был, кто-то, чтобы был против, кто-то, чтобы был за. Нельзя, чтобы единая партия. Это что, будет коммунизм тогда?
Для альтернативы, конечно, нужно. А как же? Иначе что это будет? Так и будет однопартийность. Нужно, конечно. Чтобы было несколько партий, были альтернативные партии. Ну, а неизвестно теперь, как пройдет, когда, вот посмотрите, цены повысились, очень люди, многие, не хотят за Единую Россию голосовать.
Альтернативная? Ну, это неплохо было, мне кажется. Ну, одну из них надо вот усилить, и будет равновесие примерно. А это неплохо, потому что, когда конкуренция, качество работы лучше. И значит, наша жизнь будет лучше.
Как Единая Россия? Да нам уже все равно. Нам лишь бы лучше жилось. Вот я, например, инвалид второй группы. По потере кормилицы. И мне добавка 74 рубля. Можно жить?
Думаю, что обязательно нужно. Для того, чтобы они с кем-то конкурировали. Вот это Единая Россия похожа на коммунистическую. По-моему, к этому идет.
Я считаю, что вообще однопартийность нужна. Нам не хватает этого сейчас. Авторитарности не хватает нам сейчас. И, может быть, сильной руки Сталина.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, а нужна ли в России еще одна партия власти. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». Утреннюю программу продолжит «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Первый вице-премьер правительства России Сергей Иванов выступил на форуме «Молодые кадры наукоемких отраслей инновационной России» в Московском инженерно-физическом институте. Он сказал, что в российской науке существует кадровая проблема, но пик кризиса уже пройден. О проблеме молодежи в российской науке говорит Александр Костинский.
Экспертам трудно согласиться с Сергеем Ивановым, тем более, что он сам признал, проблем в сфере подготовки кадров у нас хватает. Они накапливались не один год. Средний возраст научных сотрудников сегодня перевалил за 40 лет, кандидатов наук за 50, докторов за 60, академиков за 70. Особенно остро проблема стоит в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, где у молодых ученых много возможностей найти высокооплачиваемую работу вне науки. Масштабные правительства программы по работе с молодыми учеными и привлечению талантливых школьников в науку только разворачиваются. Зарплаты молодых ученых пока гораздо ниже, чем у их сверстников из сферы бизнеса. Так что пока говорить о том, что пик кризиса пройден, по крайней мере, рано.
На сайте видеороликов YouTube запущена система отсева видеоматериалов, которая размещается в сети без разрешения авторов. Хозяин сервиса корпорация Google сделала это после того, как владелец MTV компании Viacom потребовала через суд от YouTube в порядке компенсации $1 миллиард за незаконное использование продукции MTV. Система отсева делает цифровую метку на защищенном копирайтом ролике, и владельцы авторских прав могут блокировать или разрешать загрузки видео по своему желанию. Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в законопроект о свободном потоке информации 2007. Законопроект приравнял блогеров, то есть авторов интернет-дневников, к журналистам, тем самым освобождая их от обязанности раскрывать свои источники информации. В случае раскрытия источников для блогеров, как и для журналистов, ограниченной ситуациями, когда существует риск смерти, угроза национальной безопасности, раскрывается коммерческая тайна или информация о здоровье конкретной личности. Законопроект благожелательно встречен журналистами и правозащитниками, но неизвестно, подпишет ли его теперь президент Джордж Буш.
Панораму высоких технологий подготовили мои коллеги Ольга Орлова и Александр Костинский. 7:41 в Москве. Перейдем к культурной теме. К 19 октября, лицейской годовщине, в Петербурге вышли три книги Сергея Некрасова, директора Всесоюзного музея имени Пушкина, рассказывает моя коллега Татьяна Вольцкая.
Лицейская годовщина всегда отмечается в Петербурге, и в этом году уже прошло несколько посвященных ей мероприятий. Например, издательство «Вита Нова» устроило в музее Гавриила Державина выставку сказки Пушкина в красках Палиха. Это иллюстрации палихского художника Владимира Смирнова специально для издания пушкинских сказок. Другое издательство «Альфа Колор» представило в Российской национальной библиотеке альбом «Под сенью дружных муз» «Царское село. Город русской поэзии». Совершенно необычное сочетание художественного альбома и книги-эссе о поэзии, принадлежащих перу директора Всероссийского музея Пушкина Сергея Некрасова. Это не краеведческие очерки, не путеводитель по литературным местам, но книга, из которой можно почерпнуть многое, не слишком известное даже любителям поэзии, говорит Сергей Некрасов.
7 эссе, в центре каждого из которых образ того или другого поэта, будь это Пушкин, будь это его предшественник Гаврила Романович Державин, который приветствует явление его музы во время той единственной встречи 8 января 1815 года, которая состоялась на знаменитом лицейском экзамене. Будь это Иннокентий Федорович Анинский, отец которого, кстати сказать, был лицеистом, об этом мало что известно и мало кто об этом вспоминает, но он был не просто лицеистом, а он учился в лицее, в частности, в том самом 1831 году, когда Пушкин с женой поселились на даче в Царском селе, на даче Китаевой, и когда Пушкин ходил в лицей, навещал лицеистов, показывал им свою комнату, показывал особые какие-то важные для него места. Его окружили. Рядом был один из лицеистов этого же выпуска, Федор Анинский, который, конечно же, наверняка своему сыну не раз об этом говорил.
Вторая книга Сергея Некрасова о лицейском братстве вышла в издательстве «Русский путь». Она написана на основе частных архивов. Материалы автор собирал по крупицам 10 лет по всему миру, как и материалы для своей третьей книги «Лицейская лира», вышедшей в издательстве «Вита Нова», где собраны стихи лицеистов Александровского лицея за 150 лет. На обложке книги «Под сенью дружных муз» бронзовый Пушкин-лицеист на скамье, скульптура, известная всем, кто бывал в Царском селе. Но не все помнят, что на скамье должен лежать бронзовый лицейский картуз. Он исчез 3 года назад, и, может быть, книга станет напоминанием, что культура – это, кроме всего прочего, история приобретения и потерь, курьезок и вспышек нового варварства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И пока есть время, вновь напомню тему, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Судьба справедливой России после того, как Владимир Путин возглавил список «Единой России». Вопрос, который мы предлагаем слушателям, звучит так. Нужна ли в России вторая партия власти? И вот уже есть пару сообщений. Слушатель Константин пишет. На рынке партии власти является власть денег. Вот такое сообщение от Константина. А Юра предлагает. Все партии по партийным путевкам на Беломорканал. Вот такое суровое сообщение от слушателя Юрия. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Вновь напомню, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент Радио Свобода. А также ждем ваших смс-сообщений с ответом на вопрос. На телефонный номер +7 903 743 2801. Ну а сейчас в Москве 8:15. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В пакистанском городе Карачи в четверг вечером в результате 2 взрывов погибли 135 человек, более 300 получили ранения. Петербургские оппозиционные общественные организации проведут марш несогласных в Петербурге 25 ноября. Руководители стран-членов Европейского Союза достигли соглашения по вопросу о реформировании административных органов ЕС. В Московском городском суде сегодня начнется рассмотрение уголовного дела бывшего сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана. Правительство Ирака потребовало, чтобы боевики Курдской рабочей партии покинули страну. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной мой коллега Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро.
Утро доброе.
У Дмитрия интересная публикация на тему цен на недвижимость.
Да, бросилась в глаза заметка в сегодняшней российской газете в рубрике «Параллели». Это постоянная рубрика этого издания. Время от времени мы обращаемся к ней. Сегодняшняя тема – это вечно актуальный квартирный вопрос. Ну и речь пойдет не о России, не о Москве, а о некоторых странах и крупных городах. Сколько там стоит арендовать квартиру, купить квартиру, каковы условия ипотеки и так далее, и так далее. Я думаю, что многим будет эта заметка любопытна, в том числе и с точки зрения практической информации. Ну, например, в Испании строительство жилья в этом году замедлилось, и дело здесь не в том, что большинству испанцев удалось решить квартирный вопрос. Хотя ситуация по российским меркам не так уж плоха. В стране с 45-миллионным населением количество квартир, используемых под жилье, оценивается примерно в 24 миллиона. Средняя стоимость покупаемой в стране отдельной квартиры составляет около 150 тысяч евро. Чтобы приобрести такое жилье, в 90% случаев испанцы прибегают к ипотечным кредитам. Они выдаются довольно легко, продолжает издание. В Испании почти не бывает проблем с выселением злостных неплательщиков. Ипотечные кредиты оформляются на срок до 30 лет под среднюю ставку годовых 4,7%. В Мадриде, по официальным данным, средняя стоимость аренды квартиры в месяц составляет около 1250 евро, в Барселоне чуть дешевле 1120 евро, а в рабочем Бильбао, стране басков, 984 евро в месяц. В Нью-Йорке жилищный вопрос также испортил горожан. Если вы хотите арендовать квартиру в столице мира, то вам стоит приготовиться к длительным и нудным бюрократическим процедурам. Сперва следует определиться с районом, где вы хотите жить, и количество денег, которое вы можете потратить на аренду. Важно знать, что прогулки и проживание в некоторых кварталах Нью-Йорка небезопасны. Так, в Южном Бронксе вы рискуете стать жертвой хулиганов даже в дневное время. Во Франции снять или сдать в наем квартиру в порядке вещей. Квартира для ее владельца – источник дохода. Он заинтересован сдать ее подороже. А квартиросъемщики – люди в основном небогатые, среди них особенно много молодоженов. В последние годы число квартиросъемщиков значительно выросло за счет иммигрантов, в основном приезжих из бывших французских колоний. Но владельцы квартир сдают им жилье неохотно. У выходцев из Африки, как правило, большие семьи со множеством детей, да владельцы не больно-то жалуют таких клиентов, в случае чего выселить их трудно. Финны для того, чтобы подобрать подходящую квартиру, открывают свежие газеты. Однако самые крупные базы предполагаемых в аренду квартир находятся в посреднических фирмах. Там за определенную плату вам подберут подходящее жилье по приемлемой цене. В среднем в частном секторе аренда однокомнатной квартиры стоит 400-500 евро в месяц. Ну а венгерская столица Будапешт, в отличие от Москвы, не страдает от массового наплыва гастарбайтеров из соседних стран или провинциалов из глубинки. Поэтому ажиотажа на рынке съемного жилья здесь не было и нет. А цены на аренду квартиры домов достаточно умеренные. Найти подходящее жилье для аренды в Будапеште не проблема. Можно искать самому, можно по газетам и так далее. В среднем однокомнатную квартиру без особых изысков, без евроремонта и джакузи в центральных районах Будапешта можно снять за 200-300, всего-то навсего, Никита, долларов в месяц. Двухкомнатную за 300-400, трешку за 400-500 условных единиц. Ну и сводная таблица приводится здесь на цены на аренду средней квартиры в разных городах. Самая дорогая аренда в Нью-Йорке – $5000 в среднем, разумеется, в месяц. В Сеуле в Южной Корее – $3000, в Мадриде – 1250, в Париже чуть дешевле – 1200, в Хельсинки – 700 евро, в Тель-Авиве подороже – 1000, и, наконец, в Будапеште – около $500. Снять квартиру с видом на запад – российская газета.
Спасибо. Дмитрий Морозов продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Ну а следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Инфляция в России за первые две недели октября составила 0,9%. Прогноз на весь месяц – до 1,6%, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Темпы роста потребительских цен в 2007 году в целом, по его оценкам, превысят в России 10%. Официальный прогноз на текущий год – 8%. Государственная Дума России приняла в целом проект закона, предусматривающего выделение дополнительно 640 миллиардов рублей на формирование капиталов нескольких институтов развития – Инвестиционного фонда, Банка развития, Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства, Корпорации нанотехнологий. По текущему курсу это более 25 миллиардов долларов. Почти половину этой суммы предоставит Государственный стабилизационный фонд. Остальное составят средства, полученные государством от продажи активов нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом. Международные или золотовалютные резервы России с 5 по 12 октября увеличились на 2,2% до нового рекордного уровня – 434 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос примерно на 43%. По объему этих резервов Россия по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, по последним данным, составляют примерно 1,4 триллиона и 900 миллиардов долларов соответственно. Государственная Дума России одобрила в целом закон об увеличении базовой части трудовой пенсии по старости, не зависящей от трудового стажа пенсионера, на 300 рублей с 1 декабря 2007 года. В последний раз базовая часть трудовой пенсии была увеличена с 1 октября с 900 до 1260 рублей в месяц. Планировалось, что эта индексация пенсии станет последней в 2007 году. Курс доллара к евро впервые опустился ниже уровня 1,43. Поводом стали негативные данные о текущей динамике промышленного производства и занятости в Соединенных Штатах. Предыдущий рекордно-низкий курс 1 доллар 42,8 цента за 1 евро был зафиксирован 1 октября 2007 года.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 24 рубля 88 копеек за доллар США и 35 рублей 42 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 43 цента. И завершит этот час информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Франции. Неделю назад в Париже, в здании бывшего Министерства колонии, открылся новый музей – Национальный центр истории и миграции. О том, какие цели преследовали создатели музея, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Франция всегда была страной, принимавшей большое число иммигрантов. В первую очередь из своих бывших колоний, но не только. Открытость и космополитичность долго были кредо французской иммиграционной политики. В первом, втором и третьем поколении мы все дети иммигрантов – часто скандируют демонстранты во время антинационалистических митингов в Париже. Дать понять, насколько важен вклад иммигрантов и их потомков в историю Франции, такова главная задача нового музея, говорит сотрудница Национального центра истории иммиграции Марион Амар. Создавая музей, мы хотели показать, что не существует двух параллельных историй и миров Франции и ее иммиграции. Постепенно укореняясь во французском обществе, иммигранты стали неотъемлемой частью Франции, ее истории и культуры. Идея, что нужно создать такой музей, появилась уже давно, около 20 лет назад. Она возникла у многих неправительственных организаций и у некоторых историков, таких как Жерар Марьель или Пьер Милза. Однако претворить идею в жизнь оказалось непросто. Было много споров. Убедить общественное мнение в том, что иммиграция заслуживает признания и внимания, оказалось делом долгим. Сегодня, когда музей наконец создан, я считаю, французское общество сделало важный шаг вперед. Центр истории иммиграции – это не просто музей искусства, это музей жизни. Он предлагает всем иммигрантам и потомкам иммигрантов строить совместными усилиями свою национальную идентичность, не предавая при этом своей памяти. Как говорится на интернет-странице музея, его цель – обеспечить социальную целостность Французской Республики. Помимо историко-культурного интереса, музей играет важную роль в формировании культуры и национальных символов страны. Мустафа Макрам, известный в стране музыкант алжирского происхождения, присутствовавший на открытии Центра истории миграции, считает, что уважение к иммигрантам и их потомкам – что-то само собой разумеющееся.
Нелепо, что приходится напоминать о таких элементарных вещах.
Но, с другой стороны, повторять очевидные вещи приходится регулярно. Национальная идентичность формируется под влиянием миграционных потоков и тех людей, которые обосновались во Франции, родили здесь детей. Я давно слежу за всеми перипетиями создания музея. Такой музей хорош не только для воспитания уважения к тому, что инородно, но и для формирования личности самих иммигрантов, которые хотели бы понять, каково их место в этом обществе, как их здесь воспринимают. Для многих это возможность изменить свое отношение к Франции.
В постоянной экспозиции музея зрители смогут ознакомиться с текстами по истории миграции во Францию с начала XIX века, фотографиями, образцами современного искусства. Кроме того, в центре будут регулярно проводиться временные выставки. Говорит Марион Амар. Посетителей музей редко оставляют равнодушными. Все экспонаты представлены таким образом, чтобы зритель почувствовал себя участником происходящего, ощутил, что такое изгнание. Кроме того, они представляют иммигранта в новой ипостаси. Например, фотография Оливье Жабара, показывающая иммигрантов, приплывших на Канарские острова на лодках из Африки, напоминает, что иммигрант не только жертва, мученик, но еще и герой. Ведь чтобы оставить свой дом и уехать в неизвестную страну, нужно много смелости и предприимчивости. Культура иммигранта не представляет угрозы для доминирующей культуры. Напротив, иммигрант культурно обогащает страну, в которую он прибыл. Такую идею пытается донести до своих посетителей Парижский центр истории иммиграции. О том, как потомки иммигрантов, рожденные уже во Франции, относятся к культурным традициям своих родителей, рассказывает Мустафа Макрам.
Конечно, родительские обычаи мне передались, и не обязательно посредством письменной культуры. Мои корни навсегда связаны с нашей национальной музыкой. Дома мы постоянно слушали алжирские пластинки. Для нас это была не только связь с нашей страной, но и в какой-то степени символ неподчинения. Мы были готовы адаптироваться к Франции и ее правилам, но не сломать при этом самих себя. И вот что я еще хочу сказать. Сегодня часто смешивают культуру и образование, но это неверно. Мои родители, приехавшие из Алжира, не были образованными людьми, но они принесли с собой свою культуру, которая сегодня наложила свой отпечаток на культуру Франции.
В сегодняшней Франции подход правительства к иммиграции меняется. Ужесточается контроль за въездом в страну, набирает обороты борьба с нелегальной иммиграцией. Недавно правящая партия внесла законопроект о введении анализов ДНК для иностранцев, желающих воссоединиться с семьей, проживающей во Франции. Этот законопроект вызвал возмущение левой оппозиции и немалой части французского общества. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Вновь напоминаю вопрос, который обсуждаем с нашими слушателями. Нужна ли в России вторая партия власти? Слушательница Татьяна пишет, не только вторая партия власти не нужна, но и первая исчезла и распустилась бы, так как кроме вреда для России она ничего не приносит, тем более на их содержание выделяются огромные средства. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас еще целый час, чтобы пообщаться с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
14 партий продолжают участвовать в избирательном процессе.
Стреляли вообще всю ночь, спать не могли.
Если бы не Главное управление внутренних дел, там был бы прорыв, и эти 500 человек ушли бы из зоны.
Мы дали ясно понять Турции, что это не в ее интересах посылать войска в Ирак.
Это огромная честь для меня, получить золотую медаль.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.